Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Идем по историческим деятелям, по государственным деятелям, по их жизни. Семи последних царствований Романовых. Это Екатерины II до Николая II. И с некоторым перерывом вместе с Андреем Лемондовским. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы говорили об одном Милютине, сейчас о Милютине другом поговорим. Но, опять же, я предлагаю сейчас прерваться, и чтобы послушать мифологический портрет нашего героя, как всегда, за каждым государственным деятелем, в частности, идет еще и череда мифов.
Мифы.
У реформ Александра Освободителя было два творца – родные братья. Один брат Николай Милютин освободил крестьян. Другой Дмитрий сделал почти то же с солдатами, но только начинания свои довел до логического конца. Причем одно без другого было невозможно. Дмитрий Милютин предложил увеличить призыв и сократить срок службы, то есть крепостные получали свободу, что до реформы было немыслимо. Сам он сделал первый символический шаг – унаследованную деревню вместе с крестьянами отдал государству. «Я перестал быть помещиком, душевладельцем, и совесть моя успокоилась», – писал Дмитрий Милютин. Поступок, правда, был действительно лишь символическим. Речь шла о наследстве всего-то в 26 душ. Мысли о невыгодах существующей в России военной системы и о средствах к устранению оных, так называлась записка Милютина о необходимости реформы. Мысли оказались самые неутешительные. Русская армия, по мнению автора, являлась силой мнимой, существующей только по штатным положениям, и мысли самые смелые, которые не нравились многим. Главным достижением Дмитрия Милютина стал перевод солдат со скотского положения на человеческое, образовательные льготы, отмена телесных наказаний, сокращение срока службы с 25 лет до 16, замена рекрутского набора всеобщей воинской повинностью. Да, так получилось, что последнее нововведение на тот момент было единственно возможным и более чем прогрессивным. Уж лучше положиться на судьбу и волю жребия и лишь затем посвятить свою жизнь войне, чем неотвратимо отправляться на заклание. Прошло каких-то 20 лет, и уже ставший военным министром Милютин гордо говорит: «Вот он, новый солдат, старый без офицеров умирал бы, а эти сами знают, куда им броситься. У этих почин. Ведь это душа нашего нового солдата, солдата Александра II». Вместе со смертью императора уходит царина и Милютин. При новом государе и новые порядки. И тот же Милютин, некогда преданный самодержцу, пишет: «Мы оказались стадом баранов, которое бежит туда, куда бежит первый баран. Вот что грустно». Его называют последним фельдмаршалом России. Это так. Когда Милютину исполнилось 90, новый царь произвел его в генерал-фельдмаршалы. В то время дряхлеющий бывший министр был лишь памятником эпохи.
Ну вот, Евгений Бунтман представил мифологический портрет. Скупой портрет.
А дело в том, что мифов немного. Вот как раз с этим человеком.
Нет анекдотов. Каких-нибудь.
Да, вот совершенно верно.
Эксцентрики нет.
Очень конкретно и очень, как бы сказать, позитивно, как сейчас сказали по человеку. Удивительно просто. Вы знаете, я бы сразу обратил внимание на удивительный срок жизни. Это же, получается, 96 лет. И причем юбилеи какие-то удивительные. 50 лет пребывания в генеральском чине. 75 лет со дня окончания военной академии. Это же поразительно. В браке он состоял почти 70 лет, причем брак был очень счастливый. Это ведь не случайно, наверное. Причем ведь нужно иметь в виду, что он 20 лет был министром, и министром... Ну, были люди, которые занимали министерский пост дольше, скажем, несли роды. Но несли роды, как он сам себя позиционировал: «Я не более чем рупор идей, Ваше Величество», — говорил Николаю Первому. У него врагов не было, у него не могло быть врагов в своей сфере, потому что он был рупором. А Милютин реформу проводил. Вот. И вот все как-то удивительно у него хорошо. Чуть ли не единственный человек, который то, что начал, довел до, в общем-то, логического конца. Ну, по крайней мере, так и хотел. Единственный случай, пожалуй, вот в высшей сфере, когда человек реализовал то, о чем мечтал. И видите, правда, вот бросается в глаза, мифов мало, эксцентрики практически никакой. То есть человек, так бы сказать, заслуживает... Именно с этой точки зрения серьезного рассмотрения. Таких мало.
Ну, попробуем тогда и рассмотреть. И вот дело жизни, военная реформа. как, насколько и Милютин ощущал, и насколько она ощущалась отдельной задачей или частью других реформ Александра II?
Вот он, помимо всего прочего, человек, он тоже, как его брат, очень дельный. И, я бы сказал, понимающий вопросы в комплексе. Вот он уже 20 с небольшим лет об этих вещах задумался, в 30 с небольшим писал соответствующие записки. Очень ясное понимание того, что Россия должна пережить комплекс реформ, что военная реформа без, скажем, отмены крепостного права совершенно невозможна. Пока существует крепостное право, Россия обречена на армию, создаваемую на рекрутской основе. Другого ничего быть не может. А эта армия, это было очевидно, более миллиона человек в мирное время. А во время войны, скажем, французы за счет мобилизации вдвое увеличивали свою армию, австрийцы более чем вдвое, а пруссаки, у которых отдел был поставлен особенно хорошо, по особым причинам, в 3.5 раза. А русская армия в результате мобилизации увеличилась на 25%. То есть вот эта вот страшная ноша в мирное время...
Да, с одной стороны.
Да, и с другой стороны, как бы сказать, большая уязвимость во время войны. Все это было совершенно очевидно. И низкий уровень, как бы сказать, обучения солдат. Вот. И отношения между офицерами и солдатами в 19 веке уже практически совершенно невозможны. В условиях, когда шло техническое переоснащение армии и так далее. В общем, вот у него очень четкая позиция. Россия должна пережить комплекс реформ. Причем, кстати, говоря об отмене крепостного права, он еще думал и о Конституции в конечном итоге. То есть констатировал не то, что должно быть совершенно неизбежно, но и то, к чему должно прийти в результате. Вот это характерная черта. Он постоянно, как бы сказать, смотрит с общегосударственного такого, с общегосударственной позиции. Он очень государственный человек в этом плане. Не просто министр, занятый своей сферой дел и более-менее технически хорошо справляющийся, а министр-государственник. Вот эта черта такая довольно редкая.
Кому пришло в голову пригласить Дмитрия Милютина и поручить ему военную реформу?
Вот это целая история, потому что ведь как бы он, ну не сказать, что белая ворона, вот у меня такое ощущение, что он все-таки, по сравнению, скажем, с братом, с Николаем, о котором мы говорили в прошлый раз, он более толерантен, спокоен, более уживчив. А я тоже его иногда желчным называли. И все-таки тут была вообще горячка страшная. Вот. Милютин, он лучше входит в систему, даже в ту, которая ему не очень нравится. И умеет расположить к себе. Здесь, конечно, огромную роль сыграл Борятинский, как ни парадоксально, человек, который потом был одним из главных противников военной реформы Милютинской. Князь Борятинский, фигура из ряда вон, покоритель Кавказа. Человек, который все-таки закончил, наконец, эту несчастную Кавказскую войну и закончил с большим успехом для России. Милютин, волей судеб, он был назначен начальником главного штаба Кавказских войск. И Борятинский его чрезвычайно ценил. И, в сущности, Александр Милютин знал до этого. Милютин в годы Крымской войны работал в комиссии, которую Александр возглавлял. Комиссия с немножко неуклюжим названием. Комиссия по разработке и защите мер Балтийского побережья и так далее.
Угу.
Боялись удара, естественно, и с этого фланга. И, наверное, тогда он обратил внимание царя на себя. Он не мог не обратить внимания. Он был невероятно работоспособен. Человек, который работал по 15-16 часов в сутки, само собой разумеется. И вы знаете, вот это объясняется его подходами. Он писал о том, что понятие отдыха, оно с его точки зрения глупое. Надо не отдыхать, а менять род деятельности. И отдыхать, меняя род деятельности. То есть он 15-16 часов, меняя рода деятельности, работал, ну, у него он только спал, вот единственное что. А все остальное время он занимался какими-то разнообразными, но конкретными делами. И Борисовский очень ценил. Он письмо сохранилось Александру, своего рода рекомендательное. Борисовский писал об удивительной работоспособности, как бы сказать, интеллектуальной силе и порядочности Милютина. Ну, то есть, что еще? Все слагаемые. Вот. И очевидно, что Александр, в своей личной оценке Александра вполне совпадал с рекомендациями Борятинского. Сначала был Милютин товарищем министра военного сделан, сухозанятая совершенно фигура такая сказочная. Вот у Александра это было. Иногда на в новое время, во время реформ, на очень важных постах назначал людей, ну, совершенно, как бы сказать, воплощение старой эпохи. Занятых на такой, кстати, Милютин очень любил. Но в конце
концов. Зачем это делал Александр?
Я, вот, понимаете, у меня. Интересно. У меня четкое ощущение, ведь он же, конечно, все-таки по духу он консерватор. Тут ничего не поделаешь. Его великая заслуга, если это можно заслугу назвать, его великое качество, Александра, умение приступить через свои взгляды, умение понять проблему, в конце концов, и поступить не по убеждениям, а, как сейчас говорю, понятиям, понимая суть дела. И все-таки ему, по-моему, с такими людьми он отчасти отдыхал. Вот как очень такой простой, предельно консервативный Сухозанет, как откровенно реакционный Шувалов, вот, Толстой, Дмитрий. Вот такие люди им все-таки были нужны, как глоток воздуха. Вот он в стратосфере, он занимается тем, что ему кажется совершенно необходимым. И заниматься ему этим тяжело и не очень приятно.
Не мог среди этих электрических разрядов жить.
Да, совершенно верно. Нужно периодически спускаться и поговорить с разумным человеком, отдохнуть. Но характерно, что это, как правило, не зашкаливало. Это довольно быстро снова он возвращался в прежнее качество. Вот характерно, что Сухозанет довольно долго держался, и он в 62-м, да, по-моему, Милютин стал военным министром. И практически сразу стал вопрос о реформе. Он ее пытался с разных концов, так сказать. Она же очень комплексна, многообразна. И нужно иметь в виду, что он проводил ее, встречая серьезное сопротивление с очень, со стороны очень влиятельных лиц. Его Шувалов терпеть не мог, вот, начальник третьего отделения. И что характерно, с Борятинским вышла ссора. Это тоже чисто военная тематика. Тут я небольшой специалист. Мы, наверное, эту тему можем вполне пытаться обсудить. У Борятинского была, он очень изурядный, по-моему, человек, как военный Борятинский. Он был влюблен, как бы сказать, в прусский военный порядок, в организацию, точнее, формально глава государства, главнокомандующий, но реально армию руководит начальник генерального штаба. Военный министр – это всего-навсего административно-хозяйственные дела. То есть это помощник начальника генерального штаба по административно-хозяйственной части. Снабжение, постановка, как бы сказать, рекрутских или там.
Ну, то есть у нас существует связь между армией и государством.
И государством.
Гражданской его части.
В интересах начальника генерального штаба.
Что вполне приемлемая практика, и во многих странах конечно, она существует
конечно,
до сих пор.
Она обеспечит один в начале, вот, и если главнокомандующий еще особенно стоит хоть чего-то, то она дает ему возможность действительно реально руководить армией. И Борятинский ждал именно такой реформы. Он Милютин не видел своего образцового помощника в будущем, как военного министра. Вот он, собственно, и на пост военного министра его проводил, ожидая, что в конце концов он, Борятинский, станет начальником генерального штаба, будет проведена соответствующая реформа, и Милютин будет образцовый совершенно, так сказать, человек на подхвате. А Милютин провел реформу несколько иного рода, вот тут мне трудно судить, но со стороны людей, увлекающихся, не просто занимающихся, увлекающихся военной историей, тут на него идет накат. Он военного министра сделал главной фигурой и создал все-таки некий определенный дуализм в том, что касается структуры управления армией. Значит, практически, помните, военные круга, 15 да. военных кругов. И там, в сущности, единоначалия-то особого нет, потому что войска подчиняются, с одной стороны, командующему, а с другой стороны, соответствующим управлением представительством военного министерства. То есть, на уровне каждого округа своего рода маленькое военное министерство, объединяющее в себе управление местное, интендантское, артиллерийское и так далее, которое безоговорочно подчиняется военному министру. Вот такая реформа.
Но это реформа организационная,
организационная.
Хорошо. Как и всякая, как и у нынешней реформы, у всякой военной реформы есть несколько. Модернизировать и оптимизировать управление.
Несомненно. С точки зрения Милютина, оптимизация именно в этом. Его упрекают в том, что он армию здорово бюрократизировал. И в этом, наверное, какой-то резон есть. Даже такой расположенный к нему историк, как Петр Андреевич Зайчковский, вот, собственно, первый серьезный публикатор его дневника, четыре тома в первый раз, сейчас грандиозное издание Захарова считает Лариса Георгиевна, образцовая в своем роде. Вот Зайчковский, он писал, что это самая слабая сторона реформы Милютина. Это вот как раз то, что связано с управлением. А Керсновский, он вообще пишет, что бюрократизация армии зашкалила, и даже вот есть энтузиасты, которые Милютину ставят вину поражения в Первой мировой войне. Что, конечно, ну, как бы сказать, эффектно, но трудно доказуемо. Ну что, здесь вопросы есть, это несомненно.
Это слишком большая разреженность реформ. Угу. Вот в чем дело. Потому что, естественно, у каждой реформы есть свои оборотные стороны, и есть свои крупные недостатки. Если они вовремя не выявляются,
конечно,
то тогда они, ну, простите меня, вот Потемкинская реформа, она не успела, она проявилась блестяще, но потом Павловская контрреформа, предположим так, поддержанная Александром и продолженная Николаем, это ведь во многом возвращение было к принципам, восходящим и к Петру, и к... И это все выродилось до нельзя. И поэтому надо было Дмитрию Милютину что-то радикальное нужно.
Конечно. Почему Милютину можно понять, он реформу все-таки делал под себя.
Вот.
Он был министр, вот, который хотел реально контролировать ситуацию, и поэтому он реформу сделал под военного министра. А он все-таки был надолго, но не навсегда.
Да. Тут никаких даже 96 лет жизни,
да, да, да,
и 50-летий не хватает. Вот.
И при других министрах такая система действительно могла, как бы сказать, ну, несколько тормозить.
Угу.
Ну, если что, вот в Первую мировую войну была масса проблем, именно связь тыла и фронта, обеспечение, не то что саботаж, но зависание, как бы сказать, в воздухе приказов командования и так далее и тому подобное. Но ведь действительно полвека прошло. Тоже как
можно было 20 раз делать реформы, потому что были еще две реформы более такого локального характера и при Александре III, и при Николае II, но они касались во многом внешней стороны
внешней
армии.
Стороны дела, конечно.
Внешней стороны. Что главное? Вот мы говорим о введении повинности, но мы продолжим об этом через 5-6 минут после того, как будут новости, реклама и подведение итогов нашего конкурса.
«Наше все два». Государственные мужи России семи царствований. От Екатерины II до Николая II.
Мы продолжаем нашу программу. И сейчас я подведу итоги конкурса. Но примем мы один телефонный звонок. Вопрос был такой. Там некто метался вообще по Красной площади, чуть не врезался в исторический музей, прокрутился и остановился у храма Василия Блаженного. Кто же это такой? Назовите имя и фамилию. И вот сейчас по телефону вы получите календарь от Государственного исторического музея. Календарь «Русский исторический портрет». Ну, сейчас мы вас и послушаем. 363-3659. Алло, добрый день.
Ник, может, Гитлер?
О, нет, это не он. Алло, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Анна.
Анна, кто это такой?
Матиас Руст.
Матиас Руст. Что же, на чем же он так метался-то по Красной площади?
На Сесне, по-моему, на самолетике.
Ну да, там, в общем, на самолетике, это правильно. Записали мы ваш телефон. Спасибо большое, вы все правильно ответили. Как сейчас помню, через окошко его с Пятницкой видел, Андрей.
Правда, да?
Да, я читал что-то там в студии на Пятницкой, и смотрю в окошко там. Летит аэроплан.
Мечется.
Нет, летит, а там вот как раз, где Пятницкая улица, он летит слева направо, то есть в сторону Кремля.
Представляете ощущения.
А потом, ребят, покойный Вакуловский и Саша Любимов бросились туда, на Красной площади. Итак, это был календарь исторического музея, а теперь календарь «Осторожной истории» выиграли Михаил 985-109, Люба 906-051, Борис 916-673, Сергей 926-214, Маша 916-496, Елена 916-663, насколько я понимаю, Артем 916-576, Павел 916-248, Галина 910-402 и Сергей 985-233 выигрывает календари «Осторожная история», «90-е», «Лихие» или «Время надежд». Спасибо. Завтра не забудьте рубрика об Эрмитаже. Дворцовая площадь, дом 2, аналогичная в 14 с небольшими минутами. Мы же возвращаемся к нашему герою сейчас, Дмитрию Милютину и к его военной реформе. А вы можете уже и смски, и твиттеры использовать для того, чтобы задавать вопросы или как-то комментировать происходящее. Но вот снижение срока службы на 9 лет, да?
На 9 лет с массой льгот.
Да.
потому что многие служили реально несравнимо меньше. И особенно, ну, во-первых, гуманно очень льготы по семейному положению. Единственный сын в семье освобождается от службы, служит старший брат, отсрочка и так далее. И потом замечательные льготы по образованию. Чем выше у тебя статус образования, уровень образования, тем меньше ты служишь. Высшее образование всего полгода, в принципе. Что службу делал достаточно формальной.
Угу.
Вот, с одной стороны, конечно, это создавало некие привилегии, а с другой стороны, был стимул. Конечно, реформа предполагала, прежде всего, стимул того, что хотя бы начальное образование, может быть, какой-то толчок будет хотя бы, вот, нежелание идти на долгий срок службы, сократить его почти вдвое, до 4 лет.
Угу.
Вот. Так что это было очень разумно. И потом, что еще было хорошо, конечно, что, в принципе, льготы по образованию все-таки это льготы не социальные. А социальные льготы, они практически были сняты. То есть вот эта вот идея равноправия, идея того, что служить в более-менее в равных условиях должны представители разных сословий, она была декларирована.
Uh-huh.
На деле, конечно, все-таки дворяне, как люди, имевшие всегда практически образование, служили меньше и служили в нескольких условиях. Но сама идея, она была проведена очень последовательно. Вообще, надо сказать, что вот за исключением проблем некоторых, связанных с управлением армией, по-моему, к Милютину как реформатору претензий предъявить невозможно. Реформа и комплексная, и умная, я бы сказал, такая светлая, то есть направленная в будущее, несомненно, не только дает нечто, но и предполагает, как бы сказать. Великолепно поставленное военное образование, по-моему, совершенно правильно.
Как было поставлено военное образование?
Военная гимназия. Вот. Причем они чем были хороши? Он специально за этим следил сам. Кстати, вот чуть ли не единственная претензия, которую он к нему предъявлял в письме к Александру Борятинске, очень характерная, что Милютин предпочитает людей с высшим образованием. Общение, назначение и так далее. С точки зрения Борятинского это было не очень хорошо. Но он увидел в этом некий снобизм. Вот. Но для Милютина просвещение – это важнейшее слагаемое движение вперед. Значит, в военной гимназии очень хорошо поставленные программы. То есть, военными называли в достаточной степени условно. Там строевая подготовка, разные предметы, так или иначе связанные с военным делом, но математические, они все-таки вторичные. На первом плане преподавание нормальных наук, то есть гуманитария хорошо поставлена, точно, естественно, науки. В общем, очень близко к реальным гимназиям. И самое главное, что из военной гимназии совсем не обязательно было идти по военной линии. Можно было поступать в любое учебное заведение, наверное, за исключением университета, туда только из классической гимназии в это время. Очень хороший уровень преподавания, что характерно, это показатель, наверное. Интеллигенция часто предпочитала своих детей отдавать именно военной гимназии. Очень хорошо организованы и, как бы сказать, надежны, что ли. Если ты хотел продолжать двигаться по военной линии, ты поступал в военное училище. В военное училище, оттуда уже выходил офицером с определенной специализацией. Все очень разумно. Если ты хочешь повышать свой уровень, есть академии. К академиям генерального штаба, артиллерийской, еще добавлялась военно-судебная академия. Вот. Вот это, вот, как бы сказать, образование уровней военного образования, оно, по-моему, очень разумно. Оно позволяло делать выбор на разных стадиях твоего бытия. После окончания гимназии, после окончания военного училища, можно было пойти в академию и так далее и тому подобное. В общем, мне кажется, служба стала гораздо более привлекательной, просто сама по себе, при Милютине. Служба рядовым несравнимо более легкая, а военная служба, в принципе, приобрела новые привлекательные черты.
Что занимался ли Милютин перевооружением, собственно говоря, армии?
Да, его тоже эти вопросы волновали, хотя у меня такое впечатление, что при всей его гигантской работоспособности, мне кажется, что все-таки для него это было, ну, не то что вторично, но это было немножко на заднем плане. Вот он состоялся, прежде всего, как администратор, так сказать, как человек, создавший новую систему отношений в армии. Естественно, занимался он перевооружением, но, скажем, вопрос о скорейшем проведении замены рекрутского набора всеобщей воинской обязанности для него был первичен, несомненно.
Угу. Здесь поразительное вообще время, когда, с одной стороны, весь 18 век и часть 19 века военные составляли, неизбежно составляли большую часть интеллектуальной элиты.
Да.
При обязательности службы и при престиже большом военной службы. Это становится к середине века становится не так. Армия отделяется от общества очень, очень серьезно в своем... Не зря такой удар в колокол дает Грибоедов со Скалозубом. Потому что это невозможная фигура, скажем, чуть-чуть раньше.
Да, оскорбительная, да. Уродливая, можно сказать. Опять-таки, абсолютно правы. Это, в общем, началось еще, пожалуй, при Александре. После заграничных походов. Но на первый план вышел про Николая. Это позиция определенная. Армия составляет некое особое сообщество, офицеры прежде всего, особая каста, отделенная. Вот. Ну, сама идея кадетских корпусов, закрытых учебных заведений, где тебя воспитывали в особом духе, ты выходил уже не совсем такой, как все остальные, по очень многим параметрам. А Милютин как бы пытается вернуть вот эту старую ситуацию. То есть, вот образцовый милютинский офицер – это человек, много читающий, размышляющий, знающий языки, очень желательно, занимающийся такими делами, такими предметами, как история, география. Милютин ведь и историк замечательный, и у него были великолепные лекции в военной академии по военной географии. Вот. У него и книги, и лекции были, как сейчас, может быть, сказали бы, вкусные очень. Очень, как бы сказать, увлекательные и производили сильное впечатление. И он в своем роде образец для всего русского офицерства. С его точки зрения, офицер – это, прежде всего, образованный человек. Новая позиция.
Армия возвращается к обществу. Само же общество тоже неизбежно меняется. Общество изменилось уже.
Конечно.
Оно изменилось и позитивно, и изменилось и трагически. И там другие разрывы намечаются. И вот здесь, вот, насколько, меня всегда интересует, вот комплекс осознавал, но насколько вот эта военная реформа, то, что меня и сейчас волнует, кстати говоря, военная реформа, насколько она может повиснуть в воздухе, оторваться от всего остального?
Это вечная тема. Вот подходы Милютина для меня ясны. Для него армия, она в значительной степени, как это не парадоксально, прежде всего, офицерский состав, конечно, то есть те, кто постоянно в армии служит, это важная часть гражданского общества. Наверное, для России того времени о гражданском обществе говорить неприлично, но как мечта своеобразная. Офицер – это деятельный член общества, это человек, который реагирует на то, что происходит в стране, не только как строевик, не только выполняя приказы, а размышляя, думая, заявляя свою позицию и так далее. Кстати, и тоже это характерно. Самые читаемые журналы, так сказать, начала эпохи реформ. Начал «Морской вестник», благодаря Константину Николаевичу. Это стал просто, ну, я не знаю, его странно сравнивать, конечно, с «Огоньком», кощунственно. Все-таки «Огонек» – журнал такой потребительский, да. «Морской вестник» гораздо более серьезный. По уровню популярности среди читающей публики, это был совершенно неожиданно ведомственный журнал, морское министерство и на расхват. И потом Милютин, став военным министром, на такой же уровень вывел «Русский инвалид». Тоже чисто профессиональный военный журнал, который зачитывали до дыр, потому что там ставились важнейшие проблемы. Через проблемы военные был выход на проблемы общероссийские. И в 68-м году, помнится, этот журнал был закрыт. Против него Шувалов развязал особую кампанию, как против одного из самых вредоносных журналов. И невзирая на то доверие, которое Александр испытывал к Милютину, все-таки журнал закрыли. Это очень характерно. Профессиональный военный журнал закрывают за свободу мысли.
Да, это огромный плюс реформе, кстати.
Да, это характеризует самого Милютина.
Реформа практически полностью осуществилась, и отношение Александра было к ней очень ясное. Реформа должна быть такой, как задумано.
Давили очень сильно, кстати, на царя. Но вот характерно, насколько он с опаской относился и, можно сказать, недолюбливал Николая Милютина, настолько он положился на Дмитрия, по-моему, безоговорочно. Все попытки его подсидеть, скомпрометировать. Вот видите, даже «Русский инвалид» закрыл. По-моему, что касается любого другого министра, это почти наверняка отставка, когда твой журнал закрывает с такими обвинениями. А Милютин все равно остался. Здесь было какое-то чувство, похожее на такую серьезную, пожалуй, даже дружбу, доверие. Ну, кстати, в этом плане Александр умел дружить, как бы сказать. Он умел доверять, это у него была хорошая черта. Но опять-таки, кстати, с того, кому он доверял. Он человек, открывающий душу в какой-то степени. Но он мог и Шувалову ее открыть. Мог Милютину, мог Лорису Мелькову. И тогда были различные результаты. Но то, что он человек живой, способен на доверие, это, по-моему, искрашивало жизнь. И его царство делает очень интересным, живым. Вот Милютин, у него в доверии было 20 лет. Дольше, чем кто-либо другой.
А повезло ли Милютину и Милютинской реформе, что в это время случилась война, которая доказала, что новая русская армия – это что-то интересное, действенное, действительно современное?
Вот записка известная Милютина, написанная в канун, можно сказать, войны, она очень любопытна, потому что, с одной стороны, записка начинается с того, что война крайне своевременна, что мы еще к ней не готовы, что это тяжелейшее испытание. То есть, вроде бы, по первым фразам, кажется, что военный министр противник этой войны. И в то же время именно он, Обручев, начальник генерального штаба, в общем-то, человек Милютина, они готовят, при всем при том, план этой войны. То есть, с точки зрения, вот это, как бы сказать, и вредно, и полезно, и ненужно, и необходимо. Война в это время страшное испытание, но все-таки он, видите, в данном случае сторонник риска пропустить русскую армию через эту войну и посмотреть, что получится. Ну, кстати, между прочим, это еще связано с тем, что он вообще государственник во всех отношениях в плане расширения границ империи. Была у него такая черта. Он склонен был приветствовать почти любые, как бы сказать, предложения, связанные с походами, разведкой, расширением границ, продвижением рубежей и так далее. То есть, вот он экспансионист в какой-то степени. А тут освобождение Балкан, то все. В конечном итоге, видите, он армию, ну, она не безупречно прошла, это испытание, русская армия. Но как вот все-таки военные специалисты, они, как правило, винят определенных лиц и, как бы сказать, общую атмосферу.
Как сам Милютин анализировал эту войну?
Ну, он мог быть доволен, но он был доволен тем, как прошла мобилизация в своем роде образцово. Он мог быть, в принципе, доволен строевой частью. Никаких претензий, как бы сказать, к солдатам не было. То, чем он был недоволен, командование армии, к этому он претензий предъявлять просто не мог. Так что, в целом, с его точки зрения, война, очевидно, была ему в плюс. То есть, все-таки было очевидно, что реформа по тем параметрам, которые зависели от него, от военного министра, она себя оправдала вполне.
А, ну, командование – это то, что формируется заранее.
Да, и кроме того, это еще придворное влияние, это, так сказать, высшие лица, это вот эти придворные интриги, вне которых, в общем-то, он существовал. То есть, это чужое поле. Тут он ничего.
И при этом система военного образования еще не могла подготовить очень высоких рангов командиров и командующих в русской армии. Что было дальше? И вот чем вызвана конкретно такая удрученность Милютина новым царствованием?
Ну, вот тут дело-то в том, что он не просто военный министр, он военный министр с идеями, да, определенными. Причем эти идеи, они более чем верноподные. Он, кстати, русификатором я бы его не назвал, но он противник каких бы то ни было автономии. Он сторонник единообразия управления. При этом он говорит о том, что единообразие управления не означает целенаправленное угнетение представителей разных наций. То есть, другими словами, то, что называется культурная автономия, он вполне приветствовал.
Да, но единая система
управления. Единая система управления. Точно то же самое в отношении... Он противник привилегированности сословия. Он вообще противник любых, как сказать, заранее предпосланных отличий, различий, привилегий. С его точки зрения, должно быть определенное равенство, что, опять-таки, он писал, он предполагает искусственного выравнивания людей. Должно быть равенство возможностей. Вполне современная позиция. Вот. И он, будучи государственником, в то же время, будучи, естественно, сторонником сильной царской власти, он еще в 60-е годы уже намечает определенные планы, которые, вы знаете, удивительно совпадают с тем, что в конце концов предложил Лорис Меликов. Милютин, вот не помню, то ли в 60-х, то ли в начале 70-х, уже в его записях есть соображение, как возможный вариант, продолжить вот эту земскую линию и вести представителей общества выборных в Государственный Совет. всего-навсего. Но то же самое, собственно, предложил и Лорис Меликов.
Я думаю, что Лорис Меликовым мы займемся. Вот, кстати,
обязательно,
говоря,
обязательно. Интереснейшая фигура.
Да.
Кстати, тоже профессиональный военный и такой политик, что просто тут зашкаливает.
Нет, обязательно вот. Лорис Меликов. Можно даже вообще следующий.
Да, да. Вполне.
Ну так вот, судьба самого Дмитрия Милютина.
Он, собственно, я думаю, что все равно бы он в отставку при Александре III вышел, потому что у Александра была реакция, ну, в прямом смысле этого слова. Политику можно по-разному оценивать. Сейчас вот непопулярно определение политик контрреформ, хотя мне оно кое-что кажется, в принципе, верным. Но у Александра была все-таки определенная реакция на то, что происходило в последний год правления, последний год даже правления Александра, его отца. Вот, убийство отца, соответственно, вызывало определенную реакцию. У него большое недоверие к Лорису Меликову и к тем, кто его поддерживал. Было знаменитое заседание по этому поводу. Александр II ведь принял план, так называемая Лорис-Меликовская конституция, создание комиссии с выборными для решения тех или иных вопросов по принципу редакционных и введение в госсовет выборных. Но новый государь, естественно, имел право рассмотреть заново. И вот, в сущности, те, кто выступал в пользу Лориса Меликова на этом совещании, они вышли в отставку. Милютин, человек достаточно осторожный, поддержал Лориса Меликова безоговорочно. Причем у него очень современные подходы и обоснования. О реформе уже заявлено. Она понравилась обществу. Они знают за границей и ждут ее. И вот здесь его Александр III прервал в довольно жесткой форме. Потому что Александр III принципиально считал, что ориентироваться за границу – это недостойно русского самодержца. Тем не менее, Милютин договорил, что он безоговорочно поддерживает реформу. И через очень короткий срок после этого вышел в отставку. Это у нас 82-й год.
Да.
Да, и значит, у него еще жизнь-то 18, да там 14, очень много еще.
Много-много. И как он анализирует, пишет ли он в эпоху Александра III?
В эпоху Александра III вот, тоже это любопытно. Тут еще нет по этому поводу хороших исследований. Это ведь довольно редкий случай. Умный, дельный человек, проведший такую реформу на покое. 30 лишним лет. Причем человек, продолжавший очень деятельную работу, чрезвычайно. Вот это всех поражало. Очень много писавших, масса набросков, воспоминания поразительные. Бесконечные совершенно. Вот Георгий Захаров издает с 93-го и до сих пор еще до конца не дошли. Вот. Какой-то интересной работы по этому поводу нет. Тут нужно исследование, конечно. Значит, совершенно очевидно, что он все-таки занят в основном воспоминаниями в это время. Жил он очень хорошо, кстати, жил он в Семиизе, называл семиизским затвором. Это мало кто отказался бы от такого затвора, от его имени Семииз. И там вот очень здоровый образ жизни, прогулки, кое-какая трудовая деятельность, и в основном рефлексия по поводу того... То есть у меня такое впечатление, что он очень жестко поставил точку. Государственная деятельность кончилась. И начинается этот период, тоже в своем роде неплохой, когда можно повспоминать, отрефлектировать, подумать, взвесить. Его воспоминания, они очень ровные. Там трудно найти какие-то яркие страницы, яркие характеристики, но они именно этим интересны. Они очень взвешенные, обстоятельные, с такими сдержанными, но очень разумными оценками. Мне кажется, это главное дело вот последних лет его жизни – рассказать предельно подробно о том, каким он был молодым офицером, как он воевал на Кавказе, как он проводил реформу и так далее. В отношении соображения по поводу того, что происходило, вот у меня такое ощущение, что он недаром называл это затвором семейское житие.
Угу.
Его это меньше интересует.
То есть он намеренно он абстрагируется.
Да. У меня такое ощущение, что он ушел.
А дальнейшая история, потому что у него будет еще не один император-то.
Да. Когда вот стукнуло 50 лет его пребывания в генеральских чинах, это 1904 год, Николай Александрович, Николай II, сделал очень милый подарок. Он прислал два портрета, небольших, но в рамках из алмазов. Один портрет Николая I, при котором Милютин стал генералом, и другой свой собственный,
угу.
до которых Милютин дожил. Значит, Николай, Александр II, Александр III, Николай. И немножко не дотянул до революции, к счастью.
К счастью. Но, к несчастью, он все-таки, насколько он осознавал и насколько он включился в эту жизнь, когда все-таки одна несчастная война-то у нас есть.
Русско-японская, я просто, вы знаете, у меня
вот
нет...
Вот интересно, потому что здесь понятно, это очень сложное дело, это очень сложно как-то... сложно понять, как человек...
Это действительно было бы чрезвычайно интересно. Но у меня просто вот, я не знаю. Вообще, об его вот этом периоде он в значительной степени закрыт. Потому что практически никаких публикаций, вот, никакой живой связи с миром. Нужно разбираться с этим грандиозным источником материала. Вообще, конечно, согласитесь, что Дмитрий Алексеевич заслуживает фундаментальной биографии.
Конечно. Да, удивительно, что ее нет до сих пор.
Да, вот вы ставите вопросы, но для того, чтобы на них ответить, надо интенсивно работать. Они действительно очень важны. Вот отклик такого человека на русско-японскую войну, это же, конечно, счастье еще, я хотел сказать, что он до Первой мировой не дожил.
Ну да, да там, ну, уже он, в общем-то, это муфусаистские года, и человек, вот осознание, что он сделал великое дело, у него было.
Несомненно.
Трезвое, нормальное, рациональное, но осознание, что он сделал очень большое дело.
Да,
и что было сделано в целом, так как мы видим его отношение к реформам в целом.
Какая-то, вот сейчас вот по результатам нашей с вами беседы, мне очень сказать, не русская жизнь у него.
Ну да, какая-то уж
какая-то очень
такая...
какая-то. Вот. Это для француза, может быть, для англичанина характерный, для немца. А вот чтобы так все сделать, уйти на покой, отрефлектировать, написать, 70 лет в браке, ну, с ума сойти.
Ну, замечательно.
Да.
Ну, замечательно, что у нас такая феноменальная есть перед нами биография. Дмитрий Милютин. Я думаю, что и обобщение, и вот реформа Александра у нас совпадут еще с передачей, которую мы посвятим Лорис Мельникову.
Да, давайте.
Я думаю, что это любопытнейшая фигура, которую, я думаю, что в следующий раз, в феврале, я так предполагаю, мы и займемся в нашей рубрике. Андрей Левандовский, Сергей Бунтман. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
«Наше все два». Государственные мужи России семи царствований. От Екатерины II до Николая II.